студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Возвращаемся к одной из важнейших тем. Россия примет всех иностранных студентов, поступивших в российские университеты. Пока порядок въезда иностранных студентов не утвержден, но новость уже поддержали в академическом и студенческом сообществах. Вообще, надо отметить, что российские вузы – лидеры в вопросе адаптации не только своих собственных доморощенных студентов, но и в целом иностранных граждан, проживающих в России. Поэтому их опыт в этом смысле очень-очень важен. Как известно, в минувшем учебном году иностранные студенты не смогли приехать на учебу в Россию, прибыть в университетские кампусы, однако российские вузы учебный процесс не останавливали, а трансформировали его в онлайн-формат, а иностранные студенты остались учиться в российских вузах, находясь порой за многие тысячи километров от России. Все это время значительное количество иностранных студентов оказались вне российской языковой среды, и теперь было бы важно понять, как протекает и как вообще выстроена система адаптации иностранных студентов в российских университетах. Самый интернациональный университет России, Российский университет дружбы народов, в студии «Радио Спутник» представляет Светлана Ельникова, первый заместитель директора Института русского языка. Светлана Игоревна, здравствуйте.
Добрый день.
И также с нами в студии проректор Тюменского государственного университета, одного из региональных лидеров по количеству иностранных студентов, Елена Тумакова. Елена Вадимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вопрос к вам обеим, коллеги. Вернутся ли и как много в полном ли составе студенты в Россию после вот пандемии?
Безусловно, вернутся.
Никуда студенты не денутся, зачетки здесь, да?
Ну, зачетки сейчас электронные, кстати говоря,
да,
поэтому
да.
Можно ради зачеток и не возвращаться, но, тем не менее, студенты очень сильно хотят вернуться в Россию, они хотят изучать дисциплины именно очно, в присутственном формате, общаться с преподавателями, с одногруппниками, вообще находиться здесь. Много было от них в течение года и писем, и отчасти жалоб каких-то по поводу того, что они не могут присутствовать, и процесс, как им кажется, недостаточно хорошо происходит, недостаточно хорошо какие-то они получают, усваивают знания и так далее. Поэтому, конечно, хотят, конечно, радуются, пишут, звонят и
скучают.
Ждут с нетерпением до того момента, когда они вернутся.
Вы как оцениваете эту ситуацию? Вернуться ли?
Совершенно аналогичным образом. Более того, вы сказали о том, что обрадовалось академическое сообщество. Конечно, преподаватели обрадовались, потому что преподавателю без аудитории работать невозможно. Всегда хочется видеть те глаза, в которые ты пытаешься что-то вложить. Но самое надежное всегда это статистика. Да? Как только руководство страны объявило о том, что иностранные студенты российских вузов могут въехать независимо от того, существует ли сообщение с этой страной, то есть фактически открыло для всех иностранных студентов российских вузов въезд в страну, у нас примерно в 4 раза за 2 дня увеличился объем заявлений о въезде в страну. Это приятно для нас, но, как это ни странно, прозвучит контрактных студентов.
Угу.
И это, конечно, очень яркий показатель. И это реально, знаете, вот ощущение сошедшей лавины, что что-то вот подорвалось, и лавина двинулась. Мы, конечно, этому очень-очень рады, мы очень их ждем. Кроме того, есть ведь специальности, которые невозможно получить дистанционно. Это, например, медицинские специальности. У нас есть медицинские факультеты. Если первый курс еще худо-бедно можно выучить анатомию по атласу, то, конечно, без захода на клинические кафедры в больнице получить эту профессию нереально. Это не та специальность, которую можно получить в дистанционном формате. Конечно, ребята ждут, конечно, ребята хотят ехать. И, кроме того, вот Елена Вадимовна формирует группы по тому же принципу. Группы у нас интернациональные, да, то есть в одной группе у нас и представитель Сенегала, и представитель Казахстана, и студенты из Белоруссии. И происходит максимальное обогащение не только языком и профессией, но и вообще знанием о мире, потому что ребята общаются между собой, язык общения для них единственный русский, как правило. Мы это максимально стараемся использовать в своих целях, естественно, и создается такая большая, огромная интернациональная семья. Я сама заканчивала тогда еще Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и я вам могу сказать, что в мире не так много стран, куда я приеду и не найду там выпускника нашего вуза, который обязательно создаст мне идеальные условия пребывания в своей стране. Это дружба на всю жизнь.
Угу. Давайте теперь перейдем, собственно, к ядру нашей беседы, адаптация иностранных студентов, возвращающихся в Россию. Как она будет проходить? Готовы ли студенты, я не знаю, как-то вновь приспосабливаться? Или же вот их тоска, щемящая в груди по однокурсникам, по преподавателям, все сгладит?
Ну, это, конечно, такой сложный вопрос. Единственное, что я, наверное, хотела бы сказать и что хотела бы отметить, процесс того, что мы называем адаптацией, у нас не останавливался и во время пандемии. У нас есть такой термин blended learning, это смешанное обучение. На самом деле все адаптационные мероприятия происходили в таком же точно режиме. Если мы проводили какие-то конкурсы студенческие, какие-то фестивали национальных культур, какие-то концерты, все это обязательно было и для студентов, оставшихся в России, живших на территории кампуса, ну, соответственно, понятно, соблюдая все требования Роспотребнадзора, и это обязательно транслировалось на тех студентов, которые находились в это время у себя дома, у себя в стране. Поэтому сказать, что нам придется начинать с нуля, ну, наверное, это все-таки не так. Мы все-таки будем продолжать развивать тот формат, который есть. Ну, а вопрос адаптации, понимаете, это же такой широкий и сложный вопрос. Зачастую это не просто, да, приятие культуры той страны, куда ты приезжаешь, да, обмен какой-то важной информацией, да, у нас привыкли так, вы живете по-другому. Это вопрос и воспитания принимающего сообщества, потому что, конечно, одно дело мероприятие только для иностранцев, другое дело это мероприятие совместное с нашими российскими студентами. Вот эти два года пандемии фактически российские ребята взяли на себя основной такой удар по организации и проведению мероприятий. Но сейчас у нас активно возрождаются к жизни такой реальной жизни, да, не дистанционной, а реальной жизни, и землячество. Те ребята, которые приезжают назад, возвращаются. Поэтому очень важный момент еще, конечно, это создание центров, специальных центров адаптации, куда приходят у нас и местные жители. Вот в университете есть такой у нас центр, и местные жители. Мы их знакомим с культурой тех народов, с которыми рядом все равно им приходится жить, потому что у нас огромный тут городок, половина улицы Миклуха-Маклая. К нам с удовольствием идут сами ребята рассказать о своих странах, о своих традициях. У нас не прерывалось такое мероприятие, которое мы называем «Венок традиций». Это весь год проходящее представление культуры какой-либо страны с огромным концертом, интернациональным концертом, который проходит в мае месяце. И он проходит у нас не для студентов, он проходит у нас для жителей. Мы всегда приглашаем в обязательном порядке жителей окружающих микрорайонов. Процесс адаптации, наверное, это то, что идет через всю жизнь любого человека, когда в его жизни появляется что-то новое, интересное.
Елена Вадимовна.
Ну, хочу Светлану Игоревну поддержать по поводу того, что, да, процесс практически не останавливался. Он, наверное, перешел в какие-то иные форматы. Например, нам пришлось для того, чтобы устраивать прямые трансляции с занятий, потому что, да, группы интернациональные, кто-то учится в аудитории, кто-то находится за пределами Российской Федерации. То есть пришлось перестроить инфраструктуру, как-то расписание, оснастить аудитории вот этим оборудованием, необходимым для прямых трансляций, чтобы у иностранных студентов был эффект присутствия на занятиях, что они сидят в группе, они видят преподавателя у доски, который общается и с их одногруппниками в России, и с ними одновременно, и как-то эти вот процессы настраиваются. Ну и, конечно, здорово, что есть сейчас различные мессенджеры, где тоже можно общаться друг с другом, практически не прерывая, вот это не останавливая общение. И я хотела бы сказать, что с возвращением, наверное, иностранцев несколько уменьшится нагрузка именно на преподавателя, потому что достаточно сложно было тоже адаптироваться, перестроить как-то свой процесс. И,
24/7, да?
Да, получается, да, потому что, например, у нас в университете, я думаю, что и РДН мало здесь отличается от нас, было обязательное, наверное, требование к преподавателям по поводу того, что помимо проведения занятий, прямых трансляций и так далее, вы обязательно должны проводить индивидуальные консультации, вы обязательно должны, да, чуть ли не 24/7 со студентами общаться, потому что часовые пояса, мы знаем, тоже разные, и там тоже по-разному складываются ситуации. И бывает такое, что, например, у студента там нет интернета, что-то еще произошло, а с ним все равно нужно выйти на связь впоследствии и как-то вот
Междугородная связь, да?
Да.
Международная.
Международная, вот, конечно, да. И все вот эти вещи, которые обсуждались на занятиях, все равно с ним тоже проговорить, обсудить, до него донести и так далее.
В индивидуальном порядке.
Да, поэтому рады не только студенты, хочу сказать, рады и преподаватели тому, что студенты вернутся в аудитории.
И возник у нас, вы знаете, точнее, этот формат существовал всегда, но мне кажется, он получил особое развитие во время пандемии. У нас он существует в рамках нашего цифрового подготовительного факультета. Этот формат называется «Разговорные клубы». Это тот формат, когда мы привлекаем даже не столько преподавателей, как правило, наших магистров, сверстников, ребят, студентов, для того, чтобы они могли поговорить о том, что им интересно. То есть, когда мне первый раз наши магистры показали тематику этих разговорных клубов, я просто спросила, говорю, да о чем же там разговаривать-то? Какие гаджеты? Они говорят, вы себе не представляете, что это будет. И я когда так тихонечко поприсутствовала на такого рода разговорном клубе, я реально поразилась тому, что, может быть, нам, преподавателям, не всегда понятно, но вот эта вот радость общения ребят по тематике им близкой, это, конечно, большое подспорье такая, большая подмога нам, преподавателям, когда мы потом приходим в аудиторию, потому что, ну, все мы прекрасно знаем, есть мотивация, человек учится, нет мотивации, человек не учится. А это та самая мотивация, которая нам необходима.
И вот опять же о мотивации. Как мотивировать тех студентов, которые по каким-то причинам не смогли и не смогут, да, присоединиться к учебному процессу в аудиториях, не смогут приехать в кампус? Как их мотивировать? Штучно, индивидуально?
Вы знаете, ну, преподаватель, во всяком случае, преподаватель языка, это всегда театр одного актера. Да, мы поем и пляшем, и в ладошки хлопаем, и в мячик играем. Ну, я уж не говорю про серьезные какие-то вещи, естественно, это и деловые игры, и все остальное. Только для того, чтобы наш студент не потерялся, чтобы ему было интересно. И вот мы все ругаем пандемию, есть на самом деле нам за что ее и похвалить, потому что это дало такой мощный толчок развитию наших цифровых образовательных продуктов, которые ребята могут использовать самостоятельно, либо в режиме такого смешанного обучения с участием преподавателя. И современная технология дает очень много. Очень много именно для того, чтобы человек почувствовал себя вовлеченным в среду. Вот более того, мы, например, даже чисто технически пытаемся в университете решить этот вопрос. Мы огромную аудиторию разделили на две части. В одной части у нас центр толерантности, в другой – VR-студия. Для тех ребят, кто не в России сейчас, да, по каким-то причинам не может приехать, завлекать их таким образом и действительно, вот очень хорошо Елена Владимировна сказала, создавать эффект присутствия. Это момент очень важный, очень интересный, и мы сами, мне кажется, благодаря этому, как сейчас модно говорить, очень расширили свои компетенции.
Да, это безусловно. И, кстати, вот о плюсах цифровых технологий этого дистанционного формата. Я, как преподаватель, тоже для себя отметила, что студенты, например, которые, когда находятся в аудитории, ну, разные бывают люди, иногда о чем-то постесняются спросить, иногда постесняются подойти. Тем более, что культуры и отношения, и представления у всех действительно разные, мы об этом знаем не понаслышке. Но когда есть возможность, например, что-то написать или задать какой-то вопрос в чате во время занятия, это тоже здорово, потому что, ну, во-первых, студенты наши, конечно, соскучились по этому общению. Во-вторых, если бы ты там к преподавателю вживую не подошел по каким-то причинам, то здесь ты тихонечко какие-то вопросы, какие-то вещи написал, и преподаватель тебе уже обязательно ответит, на тебя внимание обратит и с тобой индивидуально отработает. Поэтому много есть плюсов, и то, что действительно мы стали творить, и творить именно вот в смысле творческого такого, да, вдохновения, когда стали придумывать какие-то новые продукты, новые форматы для того, чтобы именно привлечь студентов.
А можно поподробнее?
Ну, например, вот что родилось у нас за этот год. Помимо вот цифрового подфака, про который
цифрового
мы знаем...
Цифрового чего?
Подфака.
Подготовительного факультета.
Да, созданного в РУДН. Мы тоже его продуктами пользуемся. Нам это тоже очень здорово помогает. Но помимо этого мы придумали онлайн-тренажеры, то есть такие упражнения, так скажем, на основе фрагментов современных фильмов, мультипликационных фильмов, ну, чтобы мотивировать, да, чтобы было интересно. Вот смотришь этот фильм, отвечаешь на какие-то задания, что-то делаешь, что-то создаешь, то есть уже интерес. Потом...
В форме игры.
Да, в форме игры. Или еще у нас была такая история, когда мы с нашими иностранными студентами тоже в прошлом году проводили онлайн-квиз. Вроде бы, казалось бы, абсолютно не образовательное, не обучающее мероприятие, то есть оно не приурочено к какому-то там конкретному занятию, к какой-то конкретной теме, но тем не менее они у нас сидят дома, там в Китае, где вообще в то время, я помню, нельзя было даже из дома выходить, и играют в этот квиз, то есть в онлайн-режиме, у них там работает таймер, появляется ведущий, появляются вопросы, они на эти вопросы отвечают, им тут же по окончании выдается результат, вот вы призы. Молодцы, да, призы, да, мы отправляли призы, присылаются и так далее. Конечно, это мотивирует, конечно, это вовлекает во все эти вещи, и главное, мотивирует нас, потому что мы понимаем, что безумно интересно такие активности придумывать.
Хорошо, адаптация. Адаптация студентов, которые приезжают в Россию, возвращаются в родные университетские пенаты. Много сложностей. Педагоги и коллективы это все пытаются как-то сгладить в форме игры в том числе. Сейчас хочется понять, с вашей помощью, какая доля студентов все-таки сможет приехать с учетом разрешения российских властей, потому что мы прекрасно понимаем, что не во всех странах с ковидом более или менее хорошо. Какие виды, прогнозы, ощущения?
По нашим прогнозам, с точки зрения традиционного нашего коммерческого набора, мы ожидаем примерно 50% минимум. С точки зрения бюджетного набора от 90 до 98. Это вот то, что у нас сейчас есть в режиме переписки с ребятами. Это цифра, да, основана именно на том, что... Нет, они все уже подали документы, они все уже сидят на чемоданах, они все уже ждут визы. Это такая вот реальная цифра.
Волнуетесь?
Соскучились.
Ждем. Ждем. С нетерпением ждем. Но по цифрам, да, большинство студентов мы тоже ждем у себя, то есть процентов 70-80. Единственное, что у нас просто нет большого количества такого дальнего-дальнего зарубежья, как в РУДН, конечно же, но есть, конечно, и дальненькие, так называемые. Многие пишут, хотят все вернуться, но есть еще такая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас именно с ближним зарубежьем, что студенты уже проучившиеся, это не первокурсники, а проучившиеся там год на дистанте, они уже говорят о том, так, у нас тут дороговатые билеты, очень дорого выехать, поэтому, может, мы уже на дистанте останемся. Но это, конечно, студенты гуманитарных направлений, где, в принципе, образовательный процесс не очень сильно страдает вот за счет этих цифровых технологий, эффекта присутствия и так далее. Конечно же, вот Светлана Игоревна говорила вначале, я согласна, если это студенты, чьи специальности, направления связаны напрямую с присутствием в лаборатории, с лабораторными различными исследованиями, даже в рамках образовательного процесса. Те, конечно, хотят приехать, хотят вернуться во что бы то ни стало, потому что многое нужно поделать именно руками, чтобы все эти вещи необходимые освоить.
Ну, разумеется, за время пандемии, понятно, студенты учились, прикладывали усилия, многие талантливо, некоторые чуть менее талантливо, да, я о пробелах. Как будут ликвидировать пробелы студенты? Наверняка же они будут выявляться как-то, да?
У нас в учебных планах всегда достаточно много часов выделено на самостоятельную работу студентов. Это не значит, что ты иди сам поучи что-нибудь, да? Это такая отрегулированная нагрузка. За это время мы, опять же, да, спасибо пандемии, наработали огромное количество цифровых продуктов, где ребятам интересно все это отрабатывать под присмотром тьютора, под руководством преподавателя. Это то, что идет как дополнительное занятия. И, естественно, преподаватели все это прекрасно понимают, и все к этому абсолютно готовы. Те пробелы, которые у ребят могли возникнуть, они будут ликвидированы за счет факультативов, за счет дополнительных занятий, за счет такого вот увеличения, я бы сказала, плотности нагрузки на самостоятельных занятиях.
Готовы ли к этому студенты?
Я думаю, да, потому что студент, в отличие от школьника, существо более мотивированное. Да, это взрослый человек, который понимает, зачем он сюда пришел и зачем ему нужна эта конкретно профессия и куда он потом направит свои стопы. И современный студент прекрасно понимает, что да, его может папа по блату устроить к другу в компанию. Устроить может. Сможет ли он там работать так, чтобы удержаться и дальше карьерно расти. Поэтому ребята сейчас, в отличие, может быть, от тех, которые были в свое время в 90-е, 90-е годы, они очень целеустремленные. Они любую возможность от преподавателя получить дополнительное знание используют. И, ну, конечно, они немножечко подрасслабились, да, за последний год, но я думаю, что немножечко подрасслабившись, они в то же время и соскучились. Соскучились по новым знаниям, соскучились по каким-то новым возможностям. Тем более студенты же сейчас практически во всех вузах и у нас, и в Тюменском госуниверситете, они сразу включены в научную работу. Это всегда безумно интересно, это материально стимулируется вузами, это всегда полезно для ребят с точки зрения участия в конференциях, они сразу формируют свое не учебное, а профессиональное научное портфолио, и это важно. Поэтому мы надеемся, что ребята не расплачутся.
Мы преисполнены оптимизма в этом плане. И, конечно же, вообще хочу сказать, иностранные студенты, они всегда были вовлечены, по-моему, максимально в различного рода внеучебные именно активности. То есть это, да, и разговорные клубы, это различные встречи. То есть много-много различных вещей, где они постоянно были заняты, они постоянно в этом процессе адаптации, взаимодействия, коммуникации находились. Поэтому все будет хорошо.
И, может быть, еще я скажу одну вещь, мне кажется, очень важную.
Слушай, сейчас... извините, что перебью. А мне кажется, слово «адаптация», оно какое-то, оно излишне, может быть, казенное, простите, пожалуйста. Вот я додумался на 20-й минуте передачи об этом. Ну, мы говорим о молодых людях, которые общаются денно и ночно в мессенджерах, да? А задача-то людям просто помочь, да, может быть, как-то проще это все нужно воспринимать.
Вы знаете, мне кажется...
Мне кажется, все-таки студенты же, они не 70-летние такие, знаете, серьезные.
Мы как-то особо и не напрягаемся,
если честно. Вот отлично, вот отлично.
Да, понимаете? Для нас это настолько естественный процесс, но он называется таким словом, ну, есть принятая такая терминология, адаптация, потом интеграция, да. Ну, нет, ну, мы живем, учимся, отдыхаем вместе, с коллегами работаем вместе, опять же, да, мы выработали совершенно вот необычные для прежней нашей жизни форматы общения. У нас, например, с ТюмГУ потрясающая, интересная новая магистратура совместная, да, когда ребята имеют возможность поучиться и в Тюмени, и в Москве. Это все наша обычная жизнь.
Да, и, кстати, вот с этой магистратурой тоже есть возможность, опять же, которую нам дала пандемия, когда у нас вот студенты сейчас поступили на первый курс и будут слушать занятия от преподавателей РУДН, которые будут в это время находиться в Москве. Ну, то есть вот в течение
первого
семестра.
А потом они приедут в Москву.
А потом они приедут в Москву, да, и начнут адаптироваться здесь. Нет, на самом деле, когда речь идет о студентах, когда мы с ними взаимодействуем, мы, наверное, это слово и не используем совершенно, да.
Ну, если только в отчетах.
Если только в отчетах, потому что действительно это, как Светлана Игоревна совершенно справедливо сказала, это наша реальная, повседневная, постоянная жизнь, в которой мы присутствуем всегда, да, и воспринимаем это как что-то абсолютно естественное.
Предлагаю адаптацию заменить на взаимодействие, коммуницирование.
Они тоже не очень домашние слова. Ну, знаете, есть еще всякие разные слова. Ну, например, когда я училась, преподавателю иностранец мог прийти как к главе группы, да, вождю клана, и попросить руки девушки.
Ох.
То есть это практически удочерение, усыновление было со стороны преподавателей.
Семейственность.
Нет,
такая, да.
Да, здесь, наверное, нужно искать какое-то другое слово, может быть, там духовное какое-то обогащение, взаимообогащение, потому что это именно то, что получаем мы в результате.
Ну, давайте подводить итоги нашей беседы замечательной. Мне представляется, что все-таки иностранные студенты, возвращаясь в Россию, приобретают куда больше, чем они оставляют там у себя на родине, да? Я к тому, что все хотят учиться, и очень хорошо, что они куда более мотивированы, чем могли бы быть ранее, да, в определенные периоды времени. Люди видят перспективы, горизонты, свой социальный лифт, хорошие знания, значит, хорошую работу, плюс научные публикации. Все это в сумме дает и вам, как руководителям процесса, некое удовлетворение, да, ну и, собственно, студентам, которые приезжают и понимают, что да, я учусь в России, и это круто, в конце концов.
На самом деле, подводить итог как-то всегда очень тяжело, потому что для нас это процесс, понимаете, итог всегда это результат. А то, о чем мы сегодня говорили, для нас это процесс. И вот этот процесс, он непрерывный, что бы ни происходило в мире. Пандемии, ой, не дай бог, войны. Да, мы сейчас, например, очень ждем возвращения наших афганских ребят, которые уехали на каникулы. И приятно слышать новости о том, что вот вывозят тех, кто хочет уехать. Минобороны России вывезла, в том числе и наших студентов. Они вернутся к обучению. Поэтому, что я могу сказать? Ну, вы хоть и радио, но вы приезжайте к нам в гости как-нибудь с микрофоном и с камерой, и мы вам покажем, что такое наша большая дружная семья.
Предложение принято.
Да, ну и
в Тюмень
хочу,
загляните, да,
да? Светлану Игоревну поддержать. Да, в Тюмень-то, безусловно, можно заглянуть и нужно. И хочу сказать, что действительно этот процесс непрерывный. И вот, как мы вначале сказали, да, то есть дружба через всю жизнь, и обучение, и взаимообогащение продолжается через всю жизнь, и это здорово. Я думаю, что в этом году студенты наши, соскучившиеся по нам, будут особенно мотивированы и добьются больших результатов.
Ну, а выпускники унесут на родину частичку России в своей душе.
Спасибо, коллеги. Российский университет дружбы народов в этой студии представляла Светлана Ельникова, первый заместитель директора Института русского языка. Светлана Игоревна, спасибо огромное.
И вам спасибо, коллеги.
Также благодарю проректора Тюменского государственного университета, одного из региональных лидеров по количеству иностранных студентов России, Елену Тумакову. Елена Вадимовна, спасибо и вам большое.
Спасибо.